«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник в норвежском Тромсе состоялись выборы президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Победу одержал россиянин Кирсан Илюмжинов. Срок полномочий 52-летнего президента шахматной федерации продлен еще на 4 года. Единственным соперником Илюмжинова был еще один россиянин Гарри Каспаров. В итоге за бессменного с 95 года президента Кирсана Илюмжинова проголосовали 110 делегаций, а до 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова 61. Добавим, что ранее Илюмжинова переизбирали на пост главы Международной шахматной федерации 4. И сегодня тема нашей беседы с нашими гостями – шахматы и политика. И в нашей студии мой собеседник Денис Белунов, активист партии 5 декабря, в течение многих лет работающий в разных проектах вместе с Гарри Кимовичем Каспаровым. Добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, ощущался ли политический привкус вот этой вроде бы спортивной интриги?
Ну, конечно, ощущался, потому что шахматы и политика всегда вообще были близки еще с знаменитых матчей Каспарова с Карповым, а до этого еще в свое время матчи Фишера и Спасского, но сейчас...
И Корчнова с Карповым.
Ну, и Корчнова с Карповым, конечно, это всю историю уже. А сейчас... Собственно, Илюмжинов построил таким образом свою кампанию, что он всячески политизировал и без того довольно политизированную фигуру Каспарова для того, чтобы убедить шахматный мир, убедить российское руководство, которое он надеялся будет ему помогать, и оно действительно ему очень сильно помогало, в том, что Каспаров привнесет в шахматы слишком много политики, и, соответственно, это был его один из главных аргументов, вообще, на которых он строил всю свою кампанию. Вот, поэтому, конечно, было очень много разных скандалов, разных, в общем, очень серьезного давления беспрецедентного. Ну, например, по российским дипломатическим каналам российские посольства, особенно страны третьего мира, очень активно рекомендовали местным там, министерствам спорта, чтобы они лоббировали голосование за Илюмжинова и местными шахматными федерациями. Вот. Это, ну, думаю, что исключительный случай. Такого, наверное, раньше не было никогда. Может быть, немножко было вот на предыдущих выборах, когда соперником Илюмжинова был Анатолий Карпов. Но сейчас это приобрело просто такой сплошной характер, массовый.
С нами на прямую связь вышел Аркадий Мурашов, первый председатель Российской шахматной федерации и бывший исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы. Добрый вечер, Аркадий Николаевич. Вот мы знаем, что сейчас шахматы русские да нельзя политизированы, там и пресс-секретарь президента в попечительском совете, и вице-премьеры, и олигархи. Когда началось это явление, и идет ли оно на пользу спорту? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Время от времени всегда случалось определенное политизирование. Более того, я сам стал президентом Российской шахматной федерации, тоже, собственно, на политической волне. Передо мной президентом Российской шахматной федерации был милейший академик Абалкин, большой любитель шахмат и человек, который преданно, в общем-то, делал все возможное. Но в 91-м году, когда были, в 92-м году, когда были выборы очередные президента шахматной федерации, это уже было после путча, Абалкин работал в правительстве Павлова и в правительстве Рыжкова. Вот, я был председателем Демократической России и начальником московской милиции. Вот, и идея Российскую шахматную федерацию, чтобы я возглавил, она была целиком, принадлежала даже не самому Гарри Кимовичу, а сколько его маме Кларе Шагеновне, с которой мы тогда, ну, вообще мы очень были дружны в то время. Вот. И идея такая была высказана, что новое поколение, новые, так сказать, политические силы к руководству шахматной федерации. И надо сказать, что в то время этот аргумент подействовал, и представители шахматных федераций областных, которые съехались в Москву, ну, вся атмосфера после путча в России, Ельцин, его соратники, его политика, Гарри, как такой провозвестник перестройки и гласности. В общем-то, конечно, у нас дело не дошло до каких-то взаимных оскорблений или там упреков и наездов, но, в общем-то, политическая составляющая, конечно, использовалась в полной мере. Вот. И то, что сейчас не столько, конечно, Илюмжинов важен для России, сколько не допустить Каспарова на этот пост. И с точки зрения самой ФИДЕ, ну, вообще говоря, я думаю, что не исключен был такой вариант, если вдруг бы победил, что Российская шахматная федерация покинула бы ФИДЕ, и это привело бы к очередному расколу. Российская шахматная федерация самая влиятельная, самая мощная, самая, так сказать, основополагающая. И ФИДЕ без Российской федерации, это уже что-то другое. Тем более вопрос о проведении каких-то соревнований, взаимодействия с российским государством, а не с Российской шахматной федерацией. У нас, так сказать, никаких негосударственных форм общественной жизни нет. Для Каспарова была бы немыслимой. Поэтому я думаю, что его выборы, они реально угрожали расколом ФИДЕ. Ну и не надо забывать, что действительно не только по дипломатическим каналам, но как всегда в крупных международных федерациях, как Международный олимпийский комитет, ФИФА или ФИДЕ, где масса мелких независимых стран, так сказать, подкуп и коррупция играют значительную роль. И, собственно, когда Россия открыто стала этим заниматься, она довольно быстро получила и зимние Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу. Ну и здесь то, что у России как государства денег и силы будет больше, чем у Каспарова со всеми его сторонниками, это, в общем-то, предсказывалось. Хотя, конечно, Гарри приложил максимум усилий, но я думаю, что Кирсан был абсолютно спокоен и не сомневался в своей победе.
Спасибо, Аркадий Николаевич. С нами на связь вышел Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации. Он находится как раз на 85-м конгрессе ФИДЕ. Добрый вечер, Марк. Какова была атмосфера в процессе голосования этими посланцами делегаций 85-го конгресса ФИДЕ? Добрый вечер, вам слово, Марк.
Добрый вечер. Атмосфера была, ну, достаточно, надо сказать, спокойная, такая будничная, что меня, признаюсь, удивило. Я тоже думал, что вот сама процедура, сами процедуры вот эти выборные будут такими какими-то политизированными, яркими, такими, например, как они были вот в Ханты-Мансийске 4 года назад. А сейчас прошло достаточно спокойно. Было несколько делегатов. В самом начале они задавали вопросы, касающиеся тонкостей процедурного голосования. В первую очередь прокси. И это, так сказать, голоса, которые даются, да, какому-то представителю для голосования. И они вызвали несколько вопросов у африканских стран. Там Габоны, Кот-д'Ивуар, так сказать, такую вот наибольшую интригу создавал, да, в этом вопросе. Вот. А так, после того, как процедурные вопросы были решены, причем Кирсан Илюмжинов там этот спорный голос Габона просил заранее записать за Гарри Каспаровым, чтобы, так сказать, никого не обидеть. Вот. Видимо, действительно был абсолютно уверен в своей победе, и там 1-2 голоса ничего не решали. Вот. После этого кандидаты высказались, представили свои команды, рассказали про свои программы. Вот. И после этого прошла процедура голосования, которая, в общем-то, на самом деле показала, что фактически уже сложился некий пул людей, которые голосуют за Илюмжинова, и некий пул людей, которые голосуют против. Если вспомнить там 3 последних выбора, 8 лет назад Илюмжинова оппонировал Бессел Кок, такой шахматный меценат и организатор. 4 года назад Илюмжинова оппонировал Анатолий Карпов. Ну, вместе с ним был Гарри Каспаров, но все-таки кандидатура, которую выбирали, был Анатолий Карпов. И сейчас вот Гарри Каспаров выступал сам. И в итоге примерно одно и то же на всех 3 выборах. То есть, если взять примерно 60, вот в данном случае 61, по-моему, за Карпова было 64, ну, как бы, сути дела, это не меняет. Примерно 60, примерно вдвое меньше голосов есть у оппонента Мжинова, и примерно вот 100, 110, там 90, сейчас было 110 голосов было у делегатов за Кирсана, Соответственно, ну вот такой вот расклад, мне кажется, он особенно принципиально не меняется. Несмотря на разные кампании, результат все равно один, да, вот так я бы сказал.
Дадим слово Евгению Гику, шахматному обозревателю Московского комсомольца. Добрый вечер, Евгений Яковлевич. Как по-вашему, не наступает ли застой от такого единоличного преобладания Илюмжинова во главе шахматной федерации? Вам слово, слушаем вас.
Вы знаете, ну, застой некоторый давно уже наметился, но, с другой стороны, надо сказать, что Илюмжинов все-таки провел так много мероприятий, и очень хорошо, что, смотрите, он провел первенство, вы знаете, даже за этот отчетный период, он провел два матча на первенстве мира Ананда, сначала с Гейфендом, потом с Карлсоном. Сейчас еще трудности были матчи, в очередном матче, и он нашел, что Сочи будет теперь спонсировать, и матч будет проходить в Сочи. Некоторые проблемы были с этой Олимпиадой, и все равно они были решены, и так далее, и так далее. То есть это как бы такой застой. Конечно, если бы выиграл бы Каспаров, то было бы интереснее просто наблюдать жизнь шахматную, потому что она какая-то немножко однообразная, хотя, впрочем, и придраться не к чему. Но мне кажется, что это выборы вообще были... Каспаров был обречен, так же, как и Карпов был обречен в предыдущем цикле 4 года назад, потому что все-таки Кирсан уже, он первый раз выиграл выборы в 95-м году в Париже, то есть уже он 19 лет, еще 4 прибавьте, уже столько даже Путина, наверное, президентом не будет, сколько или уже президент ФИДЕ. И, конечно, он знает все хитрости, тонкости, и там некоторые говорят о коррупции, но дело в том, что здесь это же выборы, и всегда нужны какие-то материальные затраты, и на материальную поддержку нужны какие-то обещания, и без них никуда не деться. И Левшинов в этом отлично ориентируется, он сделал, добился своей цели, и эффектно был конец, когда Каспаров выступил, сказал, что он добудет для шахмат 10 миллионов долларов. У него там один знакомый американский миллиардер, по-видимому, пообещал эти деньги. А потом выступил Илюмжинов и сказал, а вот добудет 20 миллионов долларов. На что Каспаров сказал, ну я хочу посмотреть, когда уже выборы закончились, на что Каспаров сказал, ну посмотрим, а где Илюмжинов их возьмет. Ну, Ваня даже никого не волновало, если бы Каспаров сказал, что он достанет 100 миллионов долларов, или уже он бы сказал 200 миллионов долларов. Никто ничего проверять не будет. Главное, что нет никаких претензий. Все проходит, все заканчивается благополучно. Сейчас Олимпиада. Мы, правда, мужчины очень плохо выступают, но зато женщины выигрывают. То есть все более-менее идет благополучно. И это такой застой, но он такой некоторый тягомотин. Но, с другой стороны, если бы Каспаров стал бы президентом, то ведь тоже неизвестно, что было бы. Потому что ведь все говорили о том, и это хорошо известно, что многие его начинания, они заканчивались ничем. И еще и когда был чемпионом мира, и позднее, и так далее, и так далее. Но поклонникам Каспарова, конечно, немножко обидно, что так закончилось, потому что он находится в каком-то дурацком положении. То его арестовывают, то закрывают его сайт, то он опасается вернуться в Россию и так далее. Конечно, если бы он выиграл бы выборы, то тогда он бы себя чувствовал бы гораздо увереннее. Но что поделаешь, такая политическая атмосфера, и Каспаров проиграл, и Илюмжинов остается только поздравить.
Спасибо. У нас на связи Александр Осовцов, бывший депутат Государственной Думы, активист непримиримой оппозиции. Добрый вечер, Александр Аврамович. Как по-вашему, чем можно объяснить такое категорическое неприятие Кремлем вообще идеи Гарри Каспарова возглавить ФИДЕ? Что ему даже пришлось избираться сначала от Латвии, а в последний момент от Хорватии. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, Володя, я не знаю, как отвечать на вопрос, чем можно объяснить неприятие Кремлем фигуры Гарри Каспарова. Потому что для всякого, кто хоть немного в теме, эти причины очевидны. А начинать их описывать с самого начала, это я явно не уложусь в формат передачи. Единственное, что можно констатировать с полной уверенностью, что эти причины выходят очень далеко за рамки любого рода спорта, а не только шахмат. Кремль, собственно, Ленин Плюс первый раз сталкивается, причем это разные Кремли исторически даже, с оппозицией в лице ведущих российских шахматистов. Россию в свое время покинули Алехин, Боголюбов. Кстати говоря, и в этом когда-то были существенные политические компоненты, причем не только связанные с Россией и Советским Союзом, когда они играли между собой матчи за первенство мира, один за Францию, другой за нацистскую Германию. Паул Керес был чемпионом Великой Германии. Ну, про Корчнова уже вспоминали. Тут, а тут эмигрант не на спортивный, не на шахматный, а на чисто политической основе. Каспаров один из наиболее непримиримых противников Кремля. Абсолютно очевидно, что Кремль не желает его видеть ни в каком качестве, нигде. Так же, как, условно говоря, не захотели бы, чтобы там, я не знаю, Боровой стал президентом Всемирного союза экономистов. Более
достаточно. Да. Ну, давайте все-таки внесем какую-то, может быть, лепту оригинальности во всю эту историю, потому что пока все аргументы, которые прозвучали, что все вообще как и должно было быть, все предсказуемо, обычно, и удивляться нечем. На самом деле, довольно много произошло необычных вещей, как мне кажется, в связи с этими выборами. И я уже сказал, что, собственно, единственный шанс и надежда Илюмжинова победить, и она в итоге этот шанс сыграла свою роль, была в том, что его так вот основательно и бесповоротно поддержит весь российский истеблишмент. Это произошло действительно. Был в мае сформирован новый состав попечительского совета Российской шахматной федерации. Очень необычный, потому что вот на протяжении всего этого времени, значит, про которое много сегодня говорилось, шахматы курировал, как правило, Аркадий Дворкович. И там иногда, там некоторое время, там, в начале нулевых, активно этим занимался Александр Жуков. Больше, собственно говоря, никого из российских, не то что первых лиц, а вообще из людей, имеющих какое-то отношение к российской политике, шахматы особенно никогда никого из них не интересовали.
Ну, был адвокат Макаров одно время.
Ну, адвокат Макаров, все равно эта фигура, ну, при всем уважении относительно, значит, она там где-то там второго, там третьего эшелона, там и так далее. Сейчас, значит, давайте просто сравним, вот адвокат Макаров, вы сказали. Сейчас попечительский совет Российской шахматной федерации возглавляет пресс-секретарь Путина Песков. Значит, в него входят Геннадий Тимченко, Михаил Фридман, председатель совета директоров Газпромбанка, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Минсибер Шаймиев, Константин Эрнст. И еще там целая плеяда довольно значимых лиц, которых постоянно мы видим на первых страницах на, там, не знаю, новостей интернета, первых страницах газет. С чем это связано, сказать, я просто затрудняюсь. Наверное, да, наверное, российский истеблишмент во главе с Владимиром Путиным очень не хочет видеть Каспарова президентом ФСБ, но все-таки мне кажется, что вот такой состав, он вообще может решать, наверное, цели гораздо более, какие-то более значительные. И вообще, когда видишь первый раз список этих людей, то никогда в жизни не догадаешься, что это попечительский совет Российской шахматной федерации. Но здесь первое, что приходит в голову, что это может быть какая-то масонская ложа новая или что-то еще в таком
совет
духе.
Совет безопасности.
Да, ну да, 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 да. Вот. Поэтому... Почему они так, вот, такой массой поддержали Илюмжинова, для меня лично загадка. Я не готов интерпретировать никаким образом. Разве только могу предположить, что им нужно для чего-то всем вместе встречаться, и вывеска Российской шахматной федерации дает им для этого благовидный повод.
Вопрос Аркадию Мурашову. Вот ваша бытность на посту руководителя федерации. Вы чувствовали интерес самых высших эшелонов власти к игре, или он упал по сравнению с брежневскими временами?
Ну, нет, тогда все-таки надо понимать, что это был 92-93 год, и самая, так сказать, послепутчевая Россия, Конечно, власти было не до шахмат, и никакого интереса государственные органы тогда к этому не проявляли. Мы были абсолютно чистой общественной организацией, деньги искали, хотя, в общем, пользуясь близостью правительства Гайдара, надо сказать, что даже в то сложное время государство нам немного помогло выиграть, ну, оплатило проезд шахматной сборной на первую Олимпиаду, где мы играли под российским флагом на Филиппинах. Вот. Поэтому вот вспомни, ну, Жуков как шахматист уже тогда, конечно, проявлял внимание к шахматам, но он был тогда, по-моему, даже не депутат еще, так же, как и Макаров. Он был известный человек, но тоже он играл в шахматы, но он тоже был как бы еще таким из известных таких людей во власти, честно говоря, мне сейчас никто не приходит на ум. Ну, может быть, Карпов тогда был самой известной публичной фигурой, он был там членом ЦК ВЛКСМ, народным депутатом СССР, там и масса у него была регалий, председатель Фонда мира. А вообще шахматы абсолютно варились в своем соку, и это было все как-то так по-честному, без участия политических тяжеловесов. Единственная такая вот была интрига, я помню, что это центральный шахматный клуб на Гоголевском бульваре, который когда-то Сталин отдал Ботвиннику, то Каспаров сделал попытку его забрать у прежнего, так сказать, руководства, которое возглавляло Шахматную федерацию СССР еще, и которое оккупировало этот дом, там устроило ресторан. И такая попытка была сделана, но здесь, собственно, Лужков это, естественно, это решал. И он выслушал обе стороны, подумал и сказал, нет, дали Ботвиннику, значит, и не нам отнимать. Поэтому, а Михаил Моисеевич еще был жив тогда, вот он тоже, так сказать, пришел просителем к Лужкову. Лужкову был к нему, по отношению к нему полно пиетета и трепета. И, в общем, оставили Ботвиннику центральный шахматный клуб. Но это, собственно, была такая попытка, может быть, не то что рейдерского захвата, но уже старенький был Михаил Моисеевич, занимался там какими-то глупостями, связанными с какими-то непонятными компьютерными программами. Но, конечно, уважение к Ботвиннику было колоссальное, и Лужков это продемонстрировал. Так что в наше время было все иначе.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Давайте дадим слово Марку Глуховскому. Действительно, была Федерация России готова покинуть ФИДЕ, если бы победил Гарри Каспаров. Вам слово, Марк.
Удивительная версия. Я про нее, признаться, ни разу не слышал. И вообще должен признать, что ну, такое обсуждение идет в таком духе. Ну, я с вами на связи, могу, честно говоря, ответить на все вопросы. То есть все-таки надо понимать, что это противостояние Гарри Каспарова с Кремлем не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к выборам, в которых приняли участие, по-моему, 175 делегатов. Там, правда, 4 не справились с управлением и не сумели грамотно заполнить бюллетень, поэтому получился 171 голос. Вот. Но все-таки это 171 голос, 171 страна. Противостояние Каспарова с Кремлем, конечно, имеет место. Это одна из частей, так сказать, этой предвыборной кампании, не самая значимая, прямо скажем. Если говорить про выход из ФИДЕ, честно говоря, в голову такого не приходило. И не думаю, что... Но эта тема вообще никогда нигде не звучала. Я по большому счету, нет смысла обсуждать, вот, потому что это просто какие-то домыслы, причем непонятно, на чем основаны. И никто из РШФ ни разу ничего такого не только не говорил, но даже и не думал. Вот. Честно говоря, даже в голову не приходило. А что касается в целом политизации выборов, туда, конечно, Россия берет там определенное количество шахматных турниров, и если бы Гарри Кирович выиграл выборы, наверное, количество этих турниров естественным образом бы сократилось. Вот. Опять-таки, вопрос в том, кто больше политизирует эту кампанию, он остается открытым. Лично я не слышал за все время ни разу от Кирсана, во всяком случае публично, таких вот соображений, что если победит Гарри, то значит, российские шахматы как-то отделятся от мировых. Ну и, честно говоря, у нас в Российской Федерации таких даже близко не было мыслей. Вот. Что касается такой дипломатической поддержки, о которой говорил Денис, она, конечно, имела место быть, я полагаю, потому что всегда во всех спортивных федерациях идет всегда естественным образом страна поддерживает своего кандидата. Но был вопрос, каким образом эта поддержка устроена. В общем-то, это она работает или не работает, причем не знаю, в каких случаях она работает в плюс, а в каких в минус. Ну, скажем, известная история там с Канадской Федерацией, которая именно из-за давления Американской Федерации, да, и точнее американского посольства, в итоге проголосовала против Гарри Каспарова, хотя в подавляющем большинстве случаев, ну, или так скажем, высказала, что проголосует против, это тайное голосование, мы не знаем в итоге, кто голосовал за, кто против. Но, в общем, некоторые федерации открыто выражают свою поддержку, и вот Федерация Канады там поддержала Кирсана Илюмжинова, что достаточно редко и в целом ситуация, когда Канада, скажем, имеет отличное от США мнение в неважных вопросах. Наверное, в важных для себя вопросах она имеет всегда свое мнение, но вот поддержка там выбора ФИДа явно для Канады важными не являются. Но, в общем, там на Канаду так давили, что они решили, что, насколько мне известно, что они будут голосовать так, как они считают нужным. Вот, такого рода историй достаточно много, то есть действительно понятно, что каждый промоутирует своего кандидата, и поддержка политическая, экономическая, какая угодно, была у обоих кандидатов, не знаю, у кого больше, честно говоря, мне судить сложно, потому что у Российской Федерации один голос, равно как и у, там, не знаю, у Федерации там, Габона, Венесуэлы, Германии. Говорить о, какой, о каком-то таком огромном политическом весе этого, этих выборов я бы не стал, честно скажу. Ну, я его просто не увидел. Другое дело, что я не участвовал в выборах, я всего лишь наблюдатель, но для меня это совершенно не очевидно.
Мне кажется, что, здесь, нового, да, мне кажется, что в связи с этим важно все-таки сказать, что Марк так сказал, что там 1-2 голоса прокси. На самом деле, по крайней мере, то, что команда Каспарова публикует документы, там речь идет о 25-28 прокси. И ну, если мы на секунду предположим, что все эти прокси достались Илюмжинову, а я думаю, что, скорее всего, на 90 с лишним процентов так и есть, то тогда, ну, можно, вот, например, вычесть из 110-25, а к 61 прибавить 25 и посмотреть, что получится. Вот. Это к вопросу о том, насколько была острая или не острая конкуренция. Что такое прокси? Давайте разберемся, наверное, никто не понимает из слушателей этого слова. Речь идет о чем? О том, что ну, нормально, в обычной ситуации, делегация какой-то далекой страны по тем или иным причинам не может доехать, нет средств у них там, значит, попасть на конгресс на другом континенте. И они свой голос письменным образом делегируют, ну, какой-то другой федерации шахматной. Значит, и, соответственно, этот документ, вот этот письменный передача голоса, он называется прокси как раз. Вот. А в этот раз случилось, собственно говоря, что? То, что этих прокси было необычно много, во-первых, а во-вторых, часть из них была оформлена в самый последний момент, что, насколько я понимаю, противоречит правилам. Вот, и коммюнике, который распространил команда Каспарова, оно, в общем, как раз там и было написано, что прокси должны учитываться только те, которые были выписаны до 28 июля. А тут возникла парадоксальная достаточно ситуация, при которой представители некоторых федераций вполне себе присутствовали непосредственно, но голос свой, тем не менее, передали. Значит, то есть, что, в общем, ну, интерпретироваться может, на мой взгляд, только одним образом. Вот, и, ну, по косвенным свидетельствам, насколько я понимаю, там конкретные там представители Шахматной Федерации неформально делились и тем, и каким образом эти предложения были сделаны, и суммы там какие-то называли, там, и так далее. Поэтому, ну, конечно, это была довольно острая и очень необычная борьба, а для того, чтобы иметь возможность эти прокси получить, ну, наверное, должны были быть у Кирсана Николаевича какие-то возможности для этого. Я думаю, что вот отчасти вот эта вот политическая поддержка российского истеблишмента, она этим возможность его увеличила. Я думаю, что надо вести речь об этом.
Вопрос Александра Савцова. Вот в течение долгих лет Гарри Кимовичу удавалось совмещать успехи в большом спорте и в большой политике, а в какой-то момент он сделал выбор в пользу политики. Вы одобряете такой выбор или сожалеете, что Гарри Кимович ушел из больших шахмат?
Ну, видите ли, в чем дело. Гарик ушел из больших шахмат, уже не будучи чемпионом мира. И Не следует забывать, что современные шахматы очень помолодели. Достаточно вспомнить, кто сейчас чемпион мира, и особенно в каком возрасте он стал международным гроссмейстером. Пусть Денис меня поправит, если я ошибусь, но, по-моему, Карлсон стал международным гроссмейстером в 12 лет. Гарик провел на вершине, ну, не только, я считаю, время его чемпионства, но и время борьбы за него, ну, наверное, лет 20. В спорте вообще возраст считают не столько по паспорту, сколько именно по годам в большом спорте. Поэтому я полностью понимал, что решение, которое, разумеется, принимал он, оно обосновано. Играть до возраста Смыслова, я имею в виду, в каком Василий Васильевич Смыслов продолжал играть в специальных турнирах. Ну, во-первых, дано не всем, а во-вторых, не всех интересуют те результаты, которые Смыслов показывал. При всем том, что сам факт того, что он их показывал, вызывает большое уважение. Поэтому это был достаточно естественный выбор. Другое дело, что огромный талант, многосторонняя одаренность, личностная яркость и, как правило, связанная с этим независимость позиций во всем, отнюдь не только в шахматах или в политике, они чужеродны путинской России по самой ее природе. Поэтому он достаточно неизбежностью оказался в той ситуации, в которой оказался. И когда говорят, что это все было не предопределено, то я позволю себе не согласиться со всеми, потому что, на мой взгляд, я ожидал такого результата выборов именно потому, что я понимал, что Илюмжинов пойдет на почти все те же самые кунштюки, включая прокси. Спасибо Денису, что он объяснил, что это такое. Я, слава богу, знал эту систему. Включая, я думаю, таково мое личное мнение, достаточно широкомасштабный подкуп и все остальное. Короче говоря, все будет точно так же, как он избирался в президенты Калмыкии. Ну, разве что за исключением некоторых эпизодов, которые отдельные СМИ, я выражаюсь очень аккуратно, чтобы не нарваться на судебный иск, связывали с его именем, а именно актов насилия, когда людей просто убивали. Этого, конечно, ничего не было, и, я думаю, и не нужно было. Ситуации, когда 180 стран, из которых, там, я не знаю, около 100, наверное, ну вот как Канада, и в еще большей степени не рассматривают для себя этот вопрос как сколько-нибудь важный, представители этих стран могут ориентироваться на самые разные стимулы. И все эти стимулы наверняка имели место быть.
Спасибо. Давайте дадим слово Марку Глуховскому. Он хочет что-то уточнить и поспорить.
Ну, я хотел уточнить насчет Карлсона, да, он в 13 лет стал гроссмейстером, не в 12, это никакого значения не имеет. Я хотел, конечно, уточнить насчет прокси, потому что это важный вопрос, и к тому же Денис не совсем точен. Когда я говорил относительно прокси, которые вызвали вопросы, то это как раз и были вот эти 1-2 прокси, которые вызывали вопросы, а все остальные прокси были, действительно, Денис прав, на 90% отданы Илюмжинову, и там их всего было около 20 с чем-то, и 3 из них всего лишь досталось людям из команды Гарри, а, собственно говоря, по тому, кому переданы прокси, понятно, как они будут голосовать, да, люди, то есть тут такая схема на самом деле работает. Все равно голосование тайное, но если, скажем, прокси отданы Макрополосу, понятно, что он будет голосовать за Илюмжинова, а если они, например, Роданы, там, Гарри, кому-то из его команды, то понятно, что они попадут. Поэтому вот изначально вот это вот соревнование за прокси, которое было, так сказать, с обоих сторон, прошу прощения, это не то, что там Илюмжинов, значит, эти прокси искал, а Гарри нет. Ничего подобного. Искали оба, но просто Гарри нашел три, а Илюмжинов значительно больше. Вот. И, конечно, да, эта ситуация как бы абсолютно неоднозначная. Но как раз на прошлых выборах, когда играли Карпов с Каспаровым, прокси сыграли ключевую роль, их было много. После этого Гарри Кимович сделал некое предложение Конгрессу, как использовать прокси. Конгресс с ним согласился. И в этом году прокси было намного меньше. Они бы конкретно сейчас, даже если их просто вычесть из результатов голосования, не передавать их Гарику мысленно плюсовать, а почему, собственно, а просто вычесть, то они принципиально бы ничего не изменили. И Илюмжинов выиграл бы все равно. Я единственное скажу, что эта ситуация в общем и целом характерна для многих спортивных федераций, не только там, для Российской шахматной федерации, но и там, для федерации, например, там, легкой атлетики или ФИФА. Действительно, существует определенное количество стран, шахматных стран, которые, ну или, например, футбольных и еще каких-то, которые интересуются вопросом и имеют то или иное мнение по поводу того, за кого голосовать. Да? Вот. В мире я бы оценил, что такое количество стран там может быть 30-40, может быть 50, где есть сильные команды, где есть, так сказать, какая-то поддержка любителей, заинтересованность государства и так далее, и так далее, и так далее. Да? А все остальные страны и решают, как правило, исход голосования. Причем в тех странах, которые можно условно назвать шахматными, я бы так навскидку оценил как 50-50. Вот. Именно поэтому делегаты, точнее кандидаты в президенты, огромный упор делают на Африку и Южную Америку. Фактически большинство визитов как бы, и Илюмжинова, и Каспарова, это были визиты Африка, Латинская Америка и страны Ближнего Востока. И действительно несложно предположить, что не так уж важно большинству из этих стран, кто именно победит, и тут уже вопрос действительно дипломатических связей, искусств и так далее. Если бы, например, в участии в голосовании принимали гроссмейстеры, вот это предмет, на котором я могу уже говорить более, так сказать, ответственно, потому что я постоянно с ними общаюсь и хорошо знаю общественное мнение. Вот представим себе там первую двадцатку гроссмейстеров, которые голосуют, выбирают между Каспаровым и Илюмжиновым, то есть те профессионалы, которые сейчас живут шахматами, то мне совершенно очевидно, что там соотношение было бы гораздо большим в пользу Илюмжинова. То есть там за Каспарова, условно говоря, из 20 проголосовало бы 2 гроссмейстера, а за Илюмжинова 18. Вот это я могу просто на пальцах, так сказать, показать. Вот, поэтому, именно поэтому Гарри и сделал свою кампанию в основе своей на вот эти, так называемые, страны третьего мира, хотя они на самом деле самые разные. Там среди них есть и страны первого мира, но просто не относящиеся к шахматам как к какому-то занятию, как то Австралия, Канада и так далее, и тому подобное.
Марк, дадим слово Аркадию Мурашову. Как вы считаете, Кремль действительно подстраховался, чтобы не возникла угроза раскола в ФИДЕ и гарантировал себе не совсем, может быть, спортивными методами нужный результат? Вам слово, Аркадий Николаевич.
Ну, я охотно верю, что в Норвегии вопрос о том, что будет, если победит Каспаров, всерьез не рассматривался и не обсуждался. И здесь я, естественно, даю волю своей фантазии. Это все равно, что сейчас всерьез обсуждать вопрос, а если вот завтра с Путиным что-нибудь случится, и он умрет от воспаления легких, кто же будет его преемником? То есть это просто такая пустая болтовня. Поэтому и здесь, я думаю, победа Илюмжинова настолько была прогарантирована всей машиной ФИДЕ, дипломатии России и, так сказать, всей мощью российского государства, что, конечно, всерьез обсуждать, а что будет дальше, если вдруг Каспаров победит, я думаю, что это действительно было праздное. Но, с другой стороны, вот если себе представить, что было бы, если бы Каспаров победил со всей его неприязнью к Путину, к путинской России, то я думаю, что у Российской шахматной федерации просто не оставалось бы другого выхода, как только покинуть эту ФИДЕ. Поэтому мне не кажется, что это какой-то такой вот фантазия, за которой ничего не стоит.
Такую радикальную версию выдвинули, что тут даже Денис вот не поверил собственному
ушам. В этом вопросе, я думаю, что можно вполне положиться на мнение Марка Глуховского. Мне кажется, что он гораздо ближе к истине и гораздо более знает ситуацию.
Да, Марк, я хотел, чтобы вы уточнили, вот по каким параметрам пока Гарри Кимович держит первенство, вот по, что ли, гамбургскому счету, по рекордам Гиннесса, по-моему, он пока самый молодой чемпион мира, и какой-то коэффициент у него был фантастический, еще непревзойденный. Напомните нашим радиослушателям, Марк.
Что он пока держит рекорд, ну, то есть по всем абсолютно параметрам. Единственное, что Магнус Карлсон с точки зрения рейтинга все-таки его обошел. Максимальный рейтинг в истории шахмат теперь у Карлсона, не у Каспарова. Но, во-первых, надо учитывать инфляцию. Вот, потому что у рейтингов тоже существует инфляция, потому что в целом в мире интерес к шахматам растет, количество обсчитываемых турниров увеличивается, количество любителей и так далее и тому подобное. И ровно по этой причине там, сравнивать корректно высший рейтинг Каспарова, который, насколько я помню, был там чуть ли не в 2000 году достигнут, да, и высший рейтинг Карлсона, которого он добился в этом году, не совсем корректно. То есть я думаю, что в этом смысле рекорд побит уже Карлсоном, но с точки зрения, конечно, общих достижений за всю карьеру, так сказать, Карлсону пока что до Гарри Кимовича далеко. Правда, движется он уверенными темпами. В общем, похоже, что ну, вполне может, так сказать, и эти рекорды побить. Единственное, о чем он, я думаю, не может и мечтать, это, конечно, о том, чтобы побить рекорды в смысле командных соревнований, потому что он живет в Норвегии, и сложно ожидать, что помимо Карлсона все-таки вырастет еще целая плеяда сильных гроссмейстеров, такая, которая была, там, скажем, в Советском Союзе, или сейчас существует, там, не знаю, на России, в Украине, в Армении. То есть представить, что сборная там, Норвегии будет бороться там, за медали и регулярно их выигрывать, как это было в сборной СССР, в сборной России с участием Каспарова, конечно, невозможно. А в индивидуальных достижениях, я думаю, что Карлсон, так сказать, может вполне побить рекорды. Впрочем, это, мне кажется, Гарри Кимовича нисколько не смущает. Он в каком-то смысле считает его своим учеником, в каком-то смысле оправданно. Они примерно год занимались вместе. Ну вот. И с точки зрения, ну, сложно судить шахматной истории, там понятно, что может быть Фишер еще где-то близко, Карпов, но мало шахматистов с таким количеством достижений. Ну вот, и, конечно, так сказать, если отвечать на предыдущий вопрос, на вопрос, который вы задавали не мне, жалко ли вам, что ушел Каспаров из шахмат, мне, конечно, очень жалко. Ну, было, когда он ушел, все-таки прошло уже 10 лет, но он ушел на пике своих достижений, и нет сомнений, что еще лет 5-7 мог бы играть замечательно, а может быть и больше. Но это, видимо, просто вопрос внутреннего состояния. Я думаю, что дело здесь не только в том, что Гарри Кимович уже очень хотел в политику, а просто, наверное, ну, устал играть в шахматы. Все-таки шахматы очень энергоемкое дело. И, конечно, всем людям, которые ну, страшно уважали и любили Гарри именно за его шахматные достижения, им немножко тяжело следить за его политическими баталиями, потому что результаты, скажем так, несравнимые пока, во всяком случае.
Спасибо. Вопрос Александра Савцова. Вот мы сегодня говорили с Игорем Яковенко. Он, к сожалению, не смог участвовать, поскольку улетал. Но он напомнил, что до последнего времени в мире признавали три гениальных человека в России современной. Это был конструктор Калашников, математик Перельман и шахматист Каспаров. Как по-вашему, Александр Аврамович, вот то, что и Перельман сейчас собирается уехать, и Гарри Кимович вошел в оппозицию, доказывает, что вот Россия по-прежнему не бережна к своим гениям?
Ну, вопрос как бы такого рода, который уже включает в себя ответ. Потому что и Перельман почти уехал, и Каспаров объявил, что по понятным совершенно причинам не может сейчас некоторое время, по крайней мере, бывать в России. Ну и можно понять человека, которого постоянно или винтит, или пытается свинтить ОМОН в ситуации, когда, ну, вы же понимаете, да, невозможно себе представить, что Каспаров лезет в драку, бьет стекла, или там, как ему пытались инкриминировать, что он укусил ОМОНовца. Ну, бред же откровенный. И поэтому в этом смысле все идет в очень плохую сторону, как, впрочем, на мой взгляд, и во многих других. И ведь этот ряд можно продолжить, если не гений, то яркие таланты. Там, Дуров, Вершицкий, ну, вы же понимаете, многие люди за последнее время объявили о прекращении своей деятельности и не только работы, но и жизни в Российской Федерации. И тут невозможно ничему удивляться, потому что та обстановка, та атмосфера, та политика, та, короче говоря, жизнь, по крайней мере, в ее духовно-интеллектуальном смысле, хотя сейчас уже все знают, трудно ручаться и за чисто экономические и бытовые перспективы, но не об этом речь. Вот в духовно-интеллектуальном смысле ясно совершенно, что России, в России сейчас комфортно, российскому руководству не только удобны, но и нужны люди типа Илюжинова, а не типа Каспарова. Во всех смыслах этого слова.
Спасибо. Давайте дадим слово Аркадию Мурашову. Аркадий Николаевич, как по-вашему, то, что вот Гарри Кимовича вызвали, по-моему, Следственный комитет, да, Денис?
Да-да.
И намекнули ему, что он может превратиться из свидетеля в фигуранта. Это было намеренно сделано, чтобы выдавить из стороны? Вам слово, Аркадий Николаевич.
Ну, я, честно говоря, не обсуждал ни с кем и не знаю, чем это реально было чем это было вызвано. Но вообще, вот по моим наблюдениям, конечно, для нынешнего руководства России оно по отношению к людям, которые оппонируют власти, занимает ситуацию, очень отличающуюся от руководства Советского Союза. Если там был железный занавес, здесь открытая дверь. И если там, так сказать, у людей была безысходность, и, может быть, на фоне этой безысходности формировалась какая-то избыточная лояльность, то сейчас власть держит эти двери открытыми и говорит: езжайте, кому не нравится, то вот, пожалуйста, убирайтесь из страны. И здесь это политика, которая не только по отношению к Гарри, но и по отношению к очень многим другим. В общем-то, это хорошо. Я гораздо больше печатался, если бы железный занавес опустился вновь. А так все-таки у людей есть выбор. И действительно, если кому не нравится, что происходит в России, и узнать, что каков народ, такая власть, всегда можно поискать на планете место, где жить может быть более комфортно и более удобно. Вот. Тут, правда, как в анекдоте говорят, а нет ли у вас другого глобуса? Но сейчас, в общем-то, такая возможность есть.
Да, но мы помним судьбу Солженицына или Буковского, которым не дали, они не хотели уезжать, им не дали остаться в России. Вопрос Дениса Бионова. Напомните, что Гарри инкриминируется, чем ему грозит возвращение на родину?
Нет, ну, достоверно это нам неизвестно. Там речь шла о том просто, что я не видел, опять-таки, никаких документов на эту тему, но то, что я услышал, это то, что приходила повестка, значит, но...
По болотному делу?
Ну, видимо, да, но я не готов комментировать, потому что я не знаю подробностей. Это, я знаю только, что она там сыграла свою роль в принятии решения. Но я, конечно, не берусь сравнивать ситуацию нынешнюю там с временами советскими. Конечно, тут в каком-то смысле там, да, во всех смыслах, наверное, Аркадий прав. И все же ну, было бы, наверное, несправедливо сказать, что вот прямо сейчас хочешь, уезжай, никаких проблем нет. Но давайте все-таки вспомним, что Алексей Навальный находится под домашним арестом, а Сергея Удальцова вот буквально недавно, значит, уже приговорили, ну, и Леонида Развожаева, естественно, тоже, к совершенно конкретному сроку тюремному. Есть узники болотного дела, и, ну, в общем, конечно, ситуация отнюдь не такая благостная, как ее можно там пытаться было бы интерпретировать. Но, возвращаясь к шахматам, все-таки я хотел бы сказать, что на мой взгляд, исход этих выборов и там борьба эта, она была достаточно необычна именно в смысле того, что Илюмжинов, он, в общем, вышел уже фактически из российского истеблишмента, и сейчас вот какими-то неимоверными усилиями, он, конечно, очень талантливый человек в этом смысле, он умеет выстраивать отношения, и, значит, как-то ему удалось снова спрыгнуть на подножку уходящего поезда. Я думаю, что все-таки рискну предположить, что это были некоторые договоренности, которые приведут к тому, что Илюмжинов в сравнительно ближайшее время покинет пост президента ФИДЕ, и его займет какой-то другой человек. Мне кажется, что такое развитие событий вполне возможно, и напомню также, что Илюмжинов сам, собственно говоря, стал президентом ФИДЕ именно по этой схеме, когда благодаря в том числе и его усилием президентом был избран в 1994 году в Конгрессе ФИДЕ в Москве Флоренцио Кампоманес, долгое время бессменно бывший президентом. И через год он фактически передал бразды правления Илюмжинову. Вот, я думаю, что подобного рода рокировка, используя шахматные термины, она возможна и сейчас тоже. Хотя я затрудняюсь сказать, кто мог бы быть конкретным преемником Илюмжинова, но вот, учитывая весь комплекс вот этих довольно необычных, на мой взгляд, обстоятельств, такое развитие событий можно предполагать.
Марку Глуховскому вопрос. Вот мы признали, что остается Гарри Кимович великим шахматистом. Как бы вы видели его будущее после сегодняшней неудачи на выборах президента ФИДЕ? Может быть, возможно, какие-то новые альянсы, уже не с Карповым, который тоже недолговечным оказался, а с кем-нибудь еще, и он может еще себя проявить в шахматной области? Вам слово, Марк.
Знаете, я думаю, что это в значительной степени, конечно же, зависит от него самого, в том смысле, что, насколько мне известно, опять-таки, я работаю именно в Российской шахматной федерации совсем недавно, но у нас вообще такая передача, которую мы, так сказать, в основном делимся слухами, да, не фактами, да. Я уже этой традицией тоже, так сказать, поучаствую. То есть, насколько мне известно, так сказать, ему предлагали не раз заниматься какими-то шахматными проектами, в том числе связанными с Российской шахматной федерацией. Вопрос, конечно же, так сказать, в первую очередь его желание. Гарри Кимович, в принципе, исповедует принцип «the winner takes all», и я думаю, что, конечно же, он, конечно же, скорее всего, сложно предполагать, но он вряд ли пойдет на какой-то компромисс, там тот же Кирсан, например, так сказать, много раз ему предлагал что-то делать совместно, и сейчас свою, так сказать, речь, уже после того, как стало известно количество голосов, которые... стало известно о его победе, он сказал, что вот приглашаю, значит, Гарри Кимовича в свою команду, давайте вместе работать, развивать шахматы. Мне сложно судить, получит ли Гарри Кимович какие-то предложения, получит ли эта история какое-то развитие. Мне лично, как любителю шахмат и, так сказать, поклоннику его шахматного таланта, конечно, хотелось бы видеть его в шахматах в той или иной роли. Но я, конечно, затрудняюсь ответить, каким образом это может быть организовано. Но, в общем, это все из серии предположений, примерно то же самое, что говорил Денис. Вот, может быть, когда-нибудь там что-то где-то кого-то заменит. Может быть, действительно все что угодно. Вот. И точно так же можно предположить, что Гарри Кимович в том или ином качестве вернется в шахматы. А может быть, продолжит заниматься политической деятельностью. Ну, как-то, не знаю, гадать тяжело, все-таки другой
спасибо.
Человек.
Давайте дадим слово Александру Савцову. Что бы вы пожелали Гарри Кимовичу? Вот мы с Денисом с ним созвонились перед эфиром, он был не в настроении, но, очевидно, каким-то образом он услышит наши заявления. Вам слово, Александр.
Я пожелал бы ему сейчас отдохнуть, потому что я могу догадываться, сколько сил у него отняла эта компания, сколько нервной энергии. И спокойно решить, чем он будет дальше заниматься. Потому что у меня нет никаких сомнений в том, что чем бы он ни занялся, это всегда будет очень талантливо, необычно и ярко.
Большое всем вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что в норвежском Трамсе состоялись выборы президента ФИДЕ, и победу одержал Кирсан Илюмжинов. За него проголосовали 110 делегаций, а за Гарри Каспарова 61. И мы здесь выстроили целую пирамиду из предположений о том, почему так произошло. Напомню, что в нашем эфире участвовал Денис Белунов, активист партии 5 декабря и в течение долгих лет ближайший сотрудник Гарри Каспарова, Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации, и политики Аркадий Мурашов и Александр Осовцов. На волнах радио «Союз» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.